Жюль Верн, Михаил Строгов. Получена новая телеграмма, Ваше Императорское Величество. Откуда? Из Томска. Действует ли телеграф дальше Томска? Никак нет. Его перервали вчера. Немедленно доложите мне, как только будет получена новая депеша. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество, отвечал генерал Кисов. Этот разговор происходил в 2 часа ночи, в самом разгаре бала в Большом Кремлевском дворце. Роскошные залы были переполнены танцующими, в воздухе носились звуки вальса, мазурки и польки, без перерыва исполняемых 2 военными оркестрами, и эхо веселых мотивов доносилось до стен Старого Кремля, переживших на своем веку столько кровавых событий. Особы императорской фамилии принимали деятельное участие в танцах, подавая пример приглашенным. Раздались торжественные звуки полонеза, и танцующие выстроились парами. Сотни люстр, отражавшихся в зеркалах, заливали ослепительным светом роскошные туалеты дам и усеянные орденами мундиры военных и гражданских сановников. Громадный зал дворца, с потускневшей от времени позолотой плафона, с богатыми штофными драпировками, представлял достойную раму для этой блестящей картины. Издали дворец казался освещенный заревом. Так велик был контраст между этим залитым огнями зданием и окружавшим его городом, погруженным в глубокий мрак. В темноте лишь смутно белели колокольни церквей, да изредка сверкали фонари на судах, стоявших вдоль Москвы-реки. Августейший хозяин был в мундире егерского полка и своей скромной одеждой резко отличался от окружавших его сановников и своей свиты, блестящих конвойцев в живописных кавказских костюмах. Он переходил от одной группы к другой, но мало кого удостаивал беседой и рассеянно прислушивался как к веселой болтовне танцующих, так и к серьезным разговорам, которые велись между сановниками и иностранными дипломатами. Самые наблюдательные из них подметили некоторую озабоченность на лице державного хозяина, но никто не осмеливался об этом говорить. Сам же он прилагал все усилия, чтобы не омрачить своим беспокойством веселый праздник. Когда государь прочел поданную ему генералом Кисовым телеграмму, лицо его стало еще мрачнее. «Итак», — проговорил он, — «со вчерашнего дня нет никакого сообщения с великим князем, моим братом?» «Никакого, Ваше Императорское Величество, и я даже опасаюсь, что скоро телеграммы будут доходить только до азиатской границы. Посланы ли предписания войскам Иркутского, Якутского и Забайкальского округов двинуться к Иркутску?» «Этот приказ был отдан им в последней телеграмме, которую удалось переправить за Байкал. Есть ли еще сообщения с Енисейской, Омской, Тобольской губерниями и Семипалатинской областью?» «Точно так, Ваше Императорское Величество, и в настоящее время известно, что бухарцы еще не перешли за Иртыш и за Обь. Есть ли известия об изменнике Огареве?» «Никаких», — отвечал генерал Кисов, — «неизвестно, перешел ли он границу или нет. Пошлите немедленно секретное предписание искать его в Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Колывань, Томск и во все телеграфные пункты, сообщение с которыми еще не прервано. Приказание Вашего Императорского Величества будет исполнено», — отвечал Кисов. Поклонившись государю, он смешался с толпой и вскоре исчез из дворца, никем не замеченный. События, о которых велся приведенный выше разговор, не для всех были тайной. Многие лица, занимавшие высокие административные должности, имели смутное понятие о происходившем, но всякий держал свои мысли про себя. Только двое из присутствующих вели шепотом оживленный разговор о событиях дня. Из этих двух лиц один был англичанин, другой — француз. Оба они были худощавы и высокого роста, но этим и ограничивалось их сходство. Во всем же остальном эти два человека представляли самый разительный контраст. Первый был, подобно большинству своих соотечественников, невозмутимо флегматичен, скуп на слова и на жесты, тогда как второй был олицетворенная живость. Не только лицо его, но и все движения принимали участие в разговоре, а глаза его пронизывали насквозь и замечали все, что вокруг него происходит. Зато собеседник его мог похвастаться удивительно развитым слухом. Он тотчас запоминал раз услышанный голос и безошибочно мог узнать его через десятки лет. Острое зрение и тонкий слух были весьма ценны для обоих, так как англичанин состоял корреспондентом ежедневного телеграфа. Что же касалось его коллеги, то он никому не сообщал, в какой газете или в каких газетах сотрудничает, а говорил в шутку, что переписывается со своей кузиной. Имя французского корреспондента было Альсид Жолеве, имя англичанина — Гарри Бленд. В качестве представителей печати они оба получили доступ во дворец и тут встретились впервые. Соревнование побудило их вступить в беседу, в которой каждый мог незаметно выпытать все, что известно другому.